«Ідея X» на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя – письменниця Євгенія Пастернак. Добрий день, шановна пані.
Добрий день.
Скажите, от сходу так, от покольки ми от початку вирішили національну ідею тут шукати і намацувати, а нам треба гэта робити? От нам потрібна національна ідея?
От уже не знаю.
От, покуль йшли до нас, то думали, що потрібно, а от як сіли, так уже почали сумніватися.
Ні, на самом деле, все время казалось, знаете, що національна ідея нужна для того, щоб націю об'єднати. А вот сейчас как-то выясняется, что нация объединяется и так. Может быть, это плохо, потому что сейчас, в общем-то, объединение идет от противного. То есть сейчас люди объединились не за, а против. И потом, когда это против закончится, все равно нужна будет какая-то объединяющая идея за. Вот. Ну, это все такое теоретические какие-то разговоры на тему, что вот... Как-то пока сейчас однозначного ответа нет. И потом мне кажется, что все равно невозможно сначала найти национальную идею и предложить ее людям. Она выкристаллизовывается в процессе.
А что сейчас выкристаллизовывается? Вот.
Ну, пока мы боремся против.
Кого? Против чего?
Против диктатуры. Против совершенно конкретного зла, которое сейчас настолько четко... стало злом, ну, то есть вот не стало никаких полутонов, да, то есть если раньше можно было говорить, что, ну, там, я вне политики, я там, папа, куда нас везут, да, в какой концлагерь нас везут, да, я политикой не интересуюсь, вот это вот все, если раньше можно было говорить, что, ну, окей, ладно, у нас разные точки зрения, то сейчас зло стало настолько конкретным, настолько осязаемым, настолько понятным, ну, мне так кажется, да, что уже совершенно понятно, против чего мы боремся, против насилия, против диктатуры, против беззакония. И я, ну, то есть понятно, что мы боремся еще против конкретного человека, который захватил власть, но мне кажется, что все-таки проблема же не только в нем. Он не один, и вокруг него очень много людей, которые выполняют его приказы. И если бы не они, все бы это давно закончилось. Ну, то есть это не борьба не против одного человека, это борьба против явления. Ну, как-то так.
Если борьба идет против явления, то диктатура, вот как говорят политологи, это такая штука, которую нельзя победить раз и навсегда. А диктатура, она, в общем, имеет такую способность возвращаться. То есть вот вроде бы вы победили диктатора, прошло 2-3 поколения, и у вас на горизонте появляется новый диктатор. А вот как вам кажется, не могло бы стать так, что Беларусь это станет общество, которое, ну, как бы оно объединится, белорусы объединятся и будут опознавать друг друга в качестве белоруса, как люди, как граждане государства, которое гарантирует гражданам, что у нас тут не будет диктатуры. То есть, ну, грубо говоря, вот как бы суть белорусскости, да, вот, ну, учитывая вот, как бы, вот эту идущую борьбу, и насколько как эта борьба растянута во времени, насколько тяжело она идет, и как много ресурсов уже белорусское гражданское общество затратило, что, в общем, вот мы здесь будем, ну, как мы белорусы, мы здесь будем делать все, чтобы диктатура больше никогда не повторилась.
Ну, знаете,
и на этой идее как бы, вот, будет все 9 миллионов 400 тысяч белорусов, они будут как бы объединяться. Никогда диктатура больше здесь не будет. Никогда снова.
Больше никогда.
Да, больше никогда.
Ну, это, наверное, такое... вот, если бы я могла себе придумать мечту, вот самую розовую мечту, вот это была бы она. То есть я не уверена, что когда-нибудь объединятся все 9 миллионов, конечно, нет.
Не, вот по поводу «мы не любим диктатуру»,
да.
Все 9 миллионов, как мне кажется, объединиться могут.
Да?
А вот по поводу того, как бы разрешаем мы гей-брак или не разрешаем, это как бы могут быть проблемы.
Да, понятно, но мне все равно кажется, что все равно не все 9 миллионов, потому что есть люди, которых правда считают, что сильная рука – это очень важно, и нужна только сильная рука, и никуда мы без этого не денемся, и будет бардак. Ну, то есть их мало, и, наверное, чем дальше заходит террор в нашей стране, тем все будет их меньше, меньше и меньше, потому что чем больше людей охватывает вот эта вот черная машина, тем сложнее говорить, что ничего не происходит, да, очень красиво сидеть и делать вид, что ничего не происходит до тех пор, пока у тебя не забрали брата, мужа, там, ребенка не побили, да, чем дальше вот эта машина бьет людей, тем больше, естественно, будет людей, которые втягиваются в борьбу против. Но, то есть это было бы прекрасно, если бы это сработало, если бы действительно мы стали страной, в которой вот поставить памятник. Я не помню, где стоит этот прекрасный памятник диктатору, который расплющен стеной и написано «больше никогда». Есть такой в какой-то стране? Угу. А если бы мы стали такой страной с таким памятником и больше никогда, то ну, я бы была необычайно счастлива и горда здесь жить. Я и так уже горда.
Вы зараз прыгадалі пра людзей, якія от жылі, можа быць, сваім сусвеце. Ну, все любяць казаць пра ў гэтым дачыненні пра айцішнікаў, да прыкладу, якія от жылі ў сваім міры, створаных іх парках высокіх тэхналогій, і типа мы жывём сваім жыццём, там дзе-то ўлада жыве сваім жыццём, мы адзін аднаго там не перасякаемся асоба, ну і дзякуй Богу. Ну, по великому рахунку, шмат розных інших людей так само жили вот у своих таких вот неких кубах. А зараз, добра, пасля 9 там жніўня, зразумела, что пачалі утягиваться ты, хто попав вот, под раздачу, ці сваякі, якіх попали. Але вот сам процес вот да 9 жніўня, калі вот раптам вышли з гэтых коканаў і сказали, а вот зараз мы паспрабуем тут вот нешта змяніць. Чаму? Вот вы маете отказ, чому яны раптам вы решили повыходить?
Я думаю, что, конечно, не вдруг. И, ну, некая точка кипения. Вообще история же точная наука. Как это не ее относят к гуманитарным? На самом деле нет. И исторические законы, они работают, и на больших массах людей они работают всегда, и всегда достается какая-то точка кипения. Почему это не случилось в 2006-м? Почему это не случилось в 2010-м? Ведь ничего, по сути, не изменилось. Ну, вот отношение власти к людям не изменилось абсолютно, да? Почему не сработало тогда, сработало сейчас? Потому что достигнута какая-то точка кипения, ну, в массовом сознании, не в сознании, там, не знаю, тысячи, двух человек, которых тогда закрыли, и на этом все закончилось. Возможно, выросло поколение. Все-таки 26 лет, и где-то был тоже прекрасный парень с плакатиком на каком-то марше, ты правишь дольше, чем я живу, да? То есть, правда, люди выросли в этом, и они совершенно не понимают, почему они должны в этом жить, хотя... Они это не то, что не выбирали, они еще тогда не родились в тот момент, когда это выбрали. Ну, окей, мы здесь выросли, все, давайте теперь все будет по-другому. То есть это поколение выросло, оно имеет свой голос. И на самом деле, ну, достало, правда, достало и тех, кому 30, и тех, кому 40, и, да и пенсионеров, как выясняется сейчас, вот правда, никогда не мечтала, что бабушки и дедушки... выйдут на отдельный марш, это ну, для меня вообще в этом всем какое-то огромное количество сюрпризов, потому что я-то здесь жила всегда, я родилась в Минске и живу здесь всю жизнь, и некое как бы такой пессимизм со временем уже, естественно, у всех у нас накапливался, да, и все время казалось, что ну здесь точно ничего не будет, ну вот здесь там и того не будет, и сего не будет, и начиная вот с предвыборной кампании, вот когда выяснилось вдруг, что все будет, это, ну, для меня это как-то сюрприз на сюрпризе, и каждый раз я в каком-то таком совершенно в хорошем смысле шоке от того, что происходит.
Вы сказали про то, что нация объединяется на такой вот идее супрать конкретного, конкретной з'явы, на вот уже назовем это так. Але вот это объединение супрать, и оно... Ці ўсё ж такі аб'ядноўвае нас у нацыю, бо ў нацыі павінны быць ўсё ж такі і нейкія, ну як мне падаецца, нейкія каштоўнасці, яна павінна базавацца на нейкім гістарычным падмурку, нейкія каштоўнасці там, я не ведаю, там, ну, мова, хай сабе там сімволіка, там культура.
Вот мне очень нравится, что сейчас происходит, что вот это вот всё объединяющее нацию, да, оно вот сейчас прорастает снизу, то есть оно же всегда было. То есть мы могли к этому относиться с некоторой долей там, пренебрежение – плохое слово. Ну, скажем так. Ну, вот я, например, заканчивала советскую школу, еще советскую, да, хотя у нас теоретически всегда два языка было равных, но, тем не менее, я выросла в неком таком, ну, пренебрежении, в обществе пренебрежения к белорусскому языку. Возможно, потому что тогда это считалось, ну, как-то такая, ну, чем мы тут это все будем учить, все равно это никому не надо, Советский Союз – большая страна, русского языка достаточно, да. Для меня вся ценность белорусского языка проявилась уже, когда я школу давно закончила, и, в общем, была, ну, 90-е, вот это вот все, да, когда вдруг выяснилось, откуда все это взялось и почему белорусский. И на белорусском я говорю гораздо хуже, чем на русском. Почему я вот все интервью говорю? Потому что я привыкла говорить быстро. На белорусском я начинаю очень сильно притормаживать. Меня это раздражает, я теряюсь. И это плохо. И естественным образом я...
Чекайте, ну, на вот Википедия пишет Евгения Пастернак, русскомовная и белорусскомовная письменница.
Мой родной язык русский. Я выросла в русскоязычной семье. Белорусский я понимаю абсолютно свободно, но говорю я на нем... И читаю я по-белорусски абсолютно свободно, но говорю я на нем медленнее, чем на русском. Я совершенно этим не горжусь абсолютно, но вот как есть, что называется. Вот у меня очень много белорусскомовных друзей, и во всех разговорах, которые происходят, я все равно перехожу на русский потом, потому что по-русски мне быстрее и проще. Ну, вот так, да? Естественно, ну, ничего хорошего в этом нет, я же говорю, как есть. Да, мы сбились, о чем мы говорили
вот
до этого.
Про то, и вот, где можно нацию в ней сцементовать,
да,
без
всего. Потом уже, когда я стала взрослой, я вдруг выяснила, сколько всего интересного нам в школе не рассказывали, сколько всего прекрасного мы объездили, там кучу всяких экскурсий по Беларуси, мы познакомились с прекрасными белорусскими историками, много чего рассказали, у меня появились белорусскоязычные друзья, которые, ну, натурально белорусскоязычные, которые выросли в белорусскоязычной среде. Я вдруг поняла, что это прекрасный язык. Но все это со мной произошло, когда я была уже, в общем, взрослым человеком. В общем, и сейчас мне кажется, что вот эта вот культура, которая, она растет из дворов, меня вообще поражает, что сейчас происходит, да, лекции по белорусской литературе, какие-то лекции по политологии, какие-то белорусские певцы и музыканты, и исполнители, которые там то с волынками, то хор приезжает во дворы и что-то там рассказывает. И на самом деле совершенно бесценная реакция людей, потому что они слушают лекцию по белорусской литературе и потом в чате три дня обсуждают, что боже, боже, мы же ничего не знаем, как же так, давайте срочно читайте то, и другое. То есть это, мне кажется, что все это подложится. То есть вот сейчас на волне вот этого вот объединения, это национальная идея, культурная национальная идея, она подложится под нашу борьбу. Я, по крайней мере, в это верю.
Да, вот я так само вот вельми гэтага хотел, але я уже чу от человека, якому болить за вот это вот все, такое меркование, что вот как люди на протесты берут бел-червоно-белый стяг, то он для их не национальная каштовность, а протест. Вот это для их стяг протесту. Так и зараз яны ходят и слухают те же самые лекции белорусских письменников, философов, белорусских музыкантов, только тому, что это вот так, проява протесту. А вот, ну, перемога будет... Ну, и все вернется на круги своя, и снова там Стаса Михайлова будут слухать, читать там какого-нибудь, кто там у вас там этот...
Ну, кто-нибудь.
Да, кто-нибудь.
Вы знаете, по статистике в театры ходит 10% населения, 10-15% во всем мире. И я думаю, что если мы возьмем среднестатистическую страну, любую другую, не Беларусь, то процент людей, которые прям вот горят национальной идеей, он, ну, не везде, мягко говоря. Понятно, что в момент вот национально-освободительной борьбы все это объединяется, все это возрождается, люди находят в себе силы, люди начинают петь. Вот сейчас сколько прекрасных песен перевели на белорусский язык. Революционных. Ну, то есть, и люди учат слова именно на белорусском языке. Ну, понятно, что прекрасно, это надо использовать, и замечательно, что это сейчас работает. Потом, конечно, накал ослабнет. Но, тем не менее, когда мы победим, я уверена, что начнется... Вообще, мне кажется, я все-таки подростковый писатель, очень много работаю с детьми и подростками, и мы, когда переводили свои книги на белорусский язык, столкнулись с большой проблемой, потому что у нас в книгах действуют подростки, говорят подростки. Так вот, очень сложно было найти человека, который владеет сленгом на белорусском языке. У нас первые переводы были абсолютно академические. Это было ужасно смешно, потому что какие-то российские, русские сленговые выражения переводятся на белорусский дословно, ну, что в принципе не может быть. Вот, и поэтому искали специально белорусскоговорящих подростков, которые могли что-то подсказать. В общем, это была целая проблема. И мне кажется, что язык станет живой, когда на нем заговорят дети и подростки, когда это для них будет абсолютно естественный процесс, и их надо выращивать с детского сада. И вот когда у нас откроется большое количество белорусскоязычных групп, когда у нас откроется полноценное количество белорусскоязычных школ, когда дети будут белорусский знать не формально на выходе из школы, а на самом деле говорить на двух языках, когда у нас будет билингвальная сторона в прямом смысле слова, а не как сейчас, то вот тогда и начнется национальное возрождение уже на самом деле. Но только все это нужно сделать, только это нужны белорусскомовные воспитатели, только это нужны белорусскомовные учителя начальной школы, хорошие, да, это нужны учителя, которые в состоянии потом вести физику и географию на белорусском языке, потому что сейчас их просто вот по пальцам пересчитать. Хотя я знаю, вот у меня, например, у дочки в школе учитель готов вести историю общества воедино на белорусском, но ему не разрешают.
Смотрите, вы сказали, когда мы победим. Угу. А вот что для вас будет победой? Вот, предположим, Александр Григорьевич перестает быть президентом Беларуси. Это уже победа или еще нет?
Нет, конечно.
Или вот в школах белорусских начинается полноценное преподавание белорусского языка и появляются полноценные белорусские мовные школы. Это уже победа или нет?
На самом деле, конечно, точки победы не будет. У нас многосезонный сериал, скажем так, да, и каждый сезон будет чем-то заканчиваться, то когда... Я думаю, что Лукашенко никогда не скажет, что я больше не президент. Я думаю, что это зайдет как-то по-другому. Но, тем не менее, когда вот все, он не президент, это будет конец очередного сезона, будет ликование, счастье и радость. Но после этого еще огромное впереди поле непаханное, очень много работы. Да? Следующий конец следующего сезона – это выборы. То есть, когда у нас пройдут выборы, и когда мы выберем президента честными выборами, я просто себе это хорошо все представляю, да, то есть, поскольку я видела, как организовывались эти выборы, если вот эта вся команда пойдет организовывать следующие выборы, и они пройдут нормально с открытым подсчетом голосов, и мы кого-нибудь выберем, вот это будет окончание следующего сезона, да. Или мы решим, например, что все, диктатуры у нас больше никогда не будет, президента у нас в стране больше никогда не будет, у нас парламентская республика, там мы решим это, выберем парламент тоже какими-нибудь там демократическими выборами, и вот это будет конец сезона. После чего, на самом деле, начнется самое интересное, самое сложное, это многолетняя рутина по подъему вот этого вот всего, то, что за 26 лет... У нас тут было наворочено, потому что система образования в жутком состоянии, и открыть белорусскоязычные классы, ну, это ни о чем. Сейчас в этой системе открыть белорусскоязычные классы, это значит загубить все. Ее надо менять полностью, надо полностью переписывать программы, надо полностью переписывать учебники. И, то есть это просто значит, что на 5 лет все заморозить, через 5 лет только начинать какие-то внятные реформы. С высшим образованием тоже все крайне плохо. И там тоже нужны реформы за реформой. В общем, это история очень-очень надолго. И я не могу сказать, я не знаю, в какой момент я скажу, все, мы победили. На самом деле, я это говорила уже много раз на протяжении длинного периода времени. Все время кажется, мы победили. Ну все, вот мы победили в том смысле, мы уже не отмотаем ситуацию назад. Вот мне кажется, что это важно. И уже даже сейчас это можно сказать.
А вот на каком сезоне, может, там, 20-м, 40-м, вот что должно пройти, что вот сказали бы, что, в общем, победа в общем и целом достигнута?
Я думаю, это никогда. Я думаю, что никогда, потому что потом пройдет время, а все это забудется, и все будет по-другому, и в обществе естественным образом появятся консерваторы, и мы будем опять бороться с ветряными мельницами. Но это неизбежно, и, наверное, опять-таки ни в одной стране мира вам никто не скажет, что все, вот здесь у нас силы добра победили, теперь у нас все будет хорошо.
То есть вот эта мобилизация граждан, которая прошла сейчас как-то спонтанно, сама, пока неизвестным причинам, или по многим причинам сразу, она навсегда?
Нет.
И не, я имею в виду, что граждане должны быть готовы к тому, что вот победа за победой, нужно будет как-то по-другому мобилизироваться, но тем не менее, как бы вот тот уровень участия граждан Беларуси в делах Беларуси, да, вот так нужно будет работать постоянно, да, бесконечно, да, и, в общем, никогда не появится ситуация, когда, ну, все сделали, теперь можем жить как до Лукашенко.
Нет, да? никогда. Либо как только мы расслабимся, тут же что-нибудь случится. Просто мы же приходили, ну, не Александр Григорьевич, кто-нибудь другой, на самом деле... Вот,
ну, реинкарнация Александра
Григорьевича. Да, Шварца сказка, она же вечная и навсегда, и дракон в каждом из нас, и как только мы расслабимся, тут же внутри вылезет из каждого из нас дракончик, который будет что-нибудь нам там шептать на ушко, да, и там, да ладно. Знаете, мы же столько лет прожили вот в этом, ну, вы же понимаете, и да ладно, да, и как бы там каждый из нас не кричал, что мы там молодцы, и сколько раз мы шли на сделку своей совести, ну, в мелочах абсолютно, да ладно, сдам я эти 3 рубля на подписку, только бы от меня отцепились, да ладно, сдам, я там сделаю я то-то, ну, дайте, не мешайте работать, да ладно, вставлю я в программу этого поэта там или писателя, главное, чтобы фестиваль состоялся, да, у нас же вся жизнь состояла из компромиссов, то есть, ну, ничего плохого в этом нет, ну, мы так жили, мы так выжили, мы сейчас здесь, но, тем не менее, вот, кажется, дракончик вот этот, который кусь нас потом будет и говорить, что, ну, да ладно, ну, давай мы здесь договоримся, а главное, чтобы дело не состояло. Вот мне кажется, в этот момент надо будет себя всегда очень жестко останавливать и говорить, ты помнишь, что было в прошлый раз?
Как учил нас Лейба Давидович Троцкий, не перманентная революция, а перманентная эволюция.
Да.
Перманентная эволюция ежедневно, постоянно, всегда.
И, кстати, ну, согласитесь, эволюционировали мы за это лето очень круто. Я вообще никогда не думала, что это может случиться так быстро.
Как...
Говори. И при нашем житии.
О, да.
То есть перманентная эволюция.
Да.
Я до вас, як да, ну, письменник, он же повинен как бы залазить у душу, там, и человеку, и громадству, и нации, и державе, может быть. А зараз вот шмат разважают, назираючи за поводинами людей в этом черном, тиволивковом на улицах, про то, что починаючи от той, что это не могут быть белорусы. Это некие вот россияне, там, Росгвардия приехала. Да, да, да. Потом, коли это белорусы, откуда они взялись? Мы ж не такие, как можно бить своих? Вот вы можете потлумашить, вот як так?
Ну, вот так. Вот это, на самом деле, да, это для меня, наверное, было самое страшное, когда я, ну, я просто живу удачно, ну, удачно, неудачно, не знаю, на площади Притыцкого, у нас окна практически выходят у Притыцкого, и весь этот ад 9-11 проходил практически у нас под окнами. 10-го я нашла, у меня до сих пор в машине катаются 2 резиновые пули, потому что ОМОН бегал у нас по дворам и добивал тех, кто убегал с Притыцкого. Ну, вот все прелести абсолютно. Открытые подъезды, не работающий интернет вообще никакой, ни домашний, ни мобильный. Когда там кто-то из близких выходит из дома, а, естественно, все выходили. И, то есть вечером мне казалось, знаете, это абсолютное состояние войны, когда вот ты вечером закрываешь дверь, все дома, и ты выдыхаешь, ну, хотя бы вот эти там 8 часов, все дома, никого не убили, никого не задержали, фу, счастье, выдохнули. Ну, в общем, как-то научились ценить маленькие радости жизни. В общем, к тому, что да, и, наверное, самым страшным потрясением было то, что эти люди, они же не всегда на работе. Они же после работы переодеваются и едут в общественном транспорте. Он может встретиться с моей дочкой, например, где-нибудь в троллейбусе, она ему может не понравиться. И он начнет ее бить прямо там в метро, в троллейбусе, на улице, где угодно. У них же тормозов нет. Они же абсолютно не контролируют себя. И, кстати, сколько уже этих историй повылазило сейчас, когда они бьют морду людям уже совершенно не на работе, а просто потому что, ну, а что он тут с флагом стоит, или там идет, или там, что она на меня так смотрит. Вот. Ну, опять-таки, в каждой стране... Кто-то писал из психологов, что есть какой-то процент людей-садистов. Ну, это неизбежно в человеческой популяции. Вот некий процент людей-садистов есть. Другое дело, что если их не провоцировать, если их этому не учить, если им не рассказывать всю жизнь, что это норма жизни, то они со своими наклонностями... Ну, живут и живут. Не обязательно же это... Человек же может себя контролировать, он же не животное. Но если они живут в казармах, и я вот читала интервью парня-ОМОНовца, они в этом насилии живут изначально и все время, и для них вообще вот то, что они делают на улицах, да, для них ничего такого, потому что их всю жизнь так били. Они с тех пор, как пошли в военное училище, их вот там бесконечно бьют, они сами все время в синяках. То есть для них ничего такого необыкновенного вообще не происходит. Ну, вот, ну, их бьют, они бьют, нормально все. А что не так? А откуда они взялись? Это недолюбленные, недооцененные, сломанные. Били в детстве. Знаете, я когда до всего этого давно еще, мы же довольно часто разговаривали на тему, можно ли бить детей. И на самом деле меня всегда поражало, что вот наше белорусское общество тогда было очень толерантно к насилию. Потому что, ну, вот фраза «нельзя бить детей», она вызывала совершенно неоднозначную реакцию. Почему нельзя?
Но он же... Я ж не бью, я выховываю.
Да, а что такого? А если он не то сделал? А если я его не ударю, то как он поймет, что он сделал что-то не то? Ну, это же мой ребенок. Я что хочу с ним, то и делаю. И меня это всегда ставило в дикий тупик. И мне кажется, что сейчас вся эта история нам в чем-то поможет, потому что, ну, вот сейчас это яркий пример. Ну, вот смотрите, будете бить детей, из них вырастет вот ОМОНовец.
Слушайте, у Льва Николаевича Толстого была такая статья публицистическая про старого николаевского солдата. Не знаю, попадался он или нет. Ну, в общем, он там встречается с ветераном российской армии. И с ним беседует, как бы он его как этнограф, как бы спрашивает, как он живет. И солдат, он его пугает тем, как он легко рассказывает о том, как он убивал мирных жителей где-то там в Венгрии. Это николаевский солдат. Mm-hmm. Как он с гордостью показывал свою спину. Его пару раз, я не могу сейчас соврать, несколько раз его, ну, как бы наказывали в николаевской армии. То есть у него как бы вся спина в старых шрамах. Как он хвастался... Льву Николаевичу своей доблестью, что кому-то он там вспорол брюхо там на поле боя, и вот какой я хороший, и вот я вот выжил во всех этих войнах, я вот настоящий солдат. А потом, как бы, вот, ну, описав его, Лев Николаевич говорит о том, что вот знаете, чем плохо российское самодержавие, чем было плохо Николай I и Александр II, и все они чем плохи? Тем, что они развращают население. Потому что он, когда смотрит на этого мужика, говорит, ты же просто мужик. Он должен пахать, он должен сеять, у него должна быть жена, дети, он должен обо всем этом печься. Да, и русский мужик, если его вот как бы не развращать насилием, то он хороший. Как бы вот, ну, Лев Николаевич так считает. Вот, и то, что вы сейчас описали вот про этих ОМОНовцев, это похоже вот на, ну, Александр Григорьевич, по факту получается, как бы это, может, не он сам, но вся эта система, она работает на развращение белорусов. То есть вот эти вот ОМОНовцы, если бы их не... так вот не обрабатывали, если бы из них не делали таких вот условно николаевских солдат в 21 веке. Может быть, они были бы, я не знаю, бизнесменами, там,
да,
трактористами, комбайнерами.
Да, конечно. Может быть, не бизнесменами, потому что все-таки я тоже многое поняла, когда я увидела конкурсы проходные баллы в Академии МВД, по-моему, или куда их там берут. Это кошмар. У них проходной балл 120, что ли?
Это мало.
Из 400.
А.
То есть это просто вот ниже плинтуса. То есть это значит, ну, три экзамена плюс аттестат. Это значит, что пятерочный аттестат, ну, у нас же десятибалка, да, то есть это ниже, да, и остальные экзамены на 10-20 из 100. Вот так. Ну, то есть понятно, что это очень необразованные, они даже, возможно, не глупые, просто катастрофически необразованные ребята, чаще всего из провинции. И сейчас же вот интересно, когда с ними пытаются разговаривать, они все кричат, что зато мне дадут квартиру, или там, то для них это единственный шанс, реальный единственный шанс в жизни чего-то добиться. И ну вот так. Им никто не объяснял, что бить людей плохо, наверное.
Просто если они там все за квартиру, а вот что белорусское общество, ну, гражданское общество, которое вот осознало себя гражданским обществом, может им предложить заместо вот этой возможности получить квартиру?
Вот это на самом деле катастрофа, что с ними всеми делать потом, на самом, ну, это сложно будет, потому что их же, ну, там, допустим, несколько тысяч, да, ну, вот активных исполнителей. Ну, говорят, что ОМОНа там 1000-1200, ну, и плюс еще все остальные, которые бегали радостно помогали. А посадить их всех, ну, это не вариант, во-первых, а во-вторых, ну, а смысл? То есть они выйдут через несколько лет ровно такими же злобными, ожесточенными, и ничего не изменится. Какая-то психологическая реабилитация, какая-то работа нормальная, образование. Ну, то есть я всегда топлю за то, что всех спасет культура и образование, но я не уверена, что 30-летнему ОМОНовцу еще что-то...
Я просто представил, что вот группа 30-летних ОМОНовцев идет по Национальной галерее художественной, смотрит на предметы искусства.
И как-то страшно стало сразу, да.
Предметы искусства, эти
из-за предметы искусства тоже. Не, ну это как-то надо начинать с каких-то простых вещей, не знаю. Все кричат, что они уедут в Россию, они сбегут. Но, с другой стороны, во-первых, Россию мне тоже жалко. Там тоже люди, и почему...
Нет, там как бы это нормально.
Но все равно они будут кого-то бить. Ну...
А как же вот идея этого народного трибунала, ну, или безнародного, там, а просто там трибунала, без якого, як кажуть, что мы не сможем далей рухаться у своим развитии громадской супольности. Видите, я вот пригадываю, еще там, год-два тому, до всех этих подей, несколько разов я размовлял с Дмитром Дашкевичем на тему Куропатов частей за все, и он мне казал, вот то, что у нас есть зараз, той же самый Лукашенко, вся эта система, это все из-за того, что у нас не было такого вот трибуналу по подеях тех же самых Куропатских, по подеях, вот, что мы не провели вот этот процесс разгляду, осенсования и осуждения коммунизма вот этого, вот всего того, что было. И это привело, потому что мы это все не осенсовали, привело до того, что мы маем. А вот зараз вы кажете, что, может быть, и не варто вот это...
Нет, просто не всех не посадишь. Понимаете, в чем дело? Трибунал, конечно, безусловно, трибунал, безусловно, тех там самых ярых, ответственных и тех, кто отдавал приказы. Там, ну, Нюрнберг все-таки очень хорошую планку в этом смысле задал. Да? Всех судить. И, ну, просто не надо всех сажать. Во-первых, просто у нас столько тюрем нет, мы всех не пересажаем.
Практика показывая, вон, что в чем местах находится.
Ну, вот как-то не хотелось бы уподобляться. А потом, понимаете, у нас, например, там есть рядовые члены избирательных комиссий, которые, безусловно, нарушили закон. И, конечно, их надо судить, да? Но это люди, которые не должны сидеть в тюрьме после этого. Их надо судить и, там, не знаю, отпускать. Ну, просто, да, конечно, они должны, ну, скажем, мы все должны хором сказать, что это было грубейшее нарушение закона. И что ваша подпись стоит, она там не стоит. Они же некоторые смешные, они же не подписывали протоколы, да? Они там писали подпись, например, или вообще не ставили свою подпись и теперь считают, что, ну, вообще он тут не при делах и белые пушистые.
А может, Бога там геройский учинок зарабил?
Может быть. Да, кстати, такие тоже есть. Которые отказывались подписывать, и, ну, как бы, как...
Не, которые вот... сведомо не отказывались подписывать и гучно сказали, что я не сгодны, это да, это геройский учинок в тех умовах, а которые там типа, а я не подпишу. Не...".
Ну, просто есть же, например, школы, где вообще не повесили результаты. Просто ничего не повесили, и потом они тоже наверняка будут хлопать глазками и говорить, какой протокол. Я вообще ничего не знаю, никаких протоколов, я не тут. Ну, в общем, я к чему? О том, что, чтобы это не повторилось впредь, конечно, все они должны быть названы по именам, конечно, должен быть суд, и, конечно, они должны быть как бы публично осуждены. Но это совершенно не значит, что их надо сажать. Вот. Ну, мне так кажется. И с тем же, опять-таки, с той же милицией. Ну, мы не посадим всех. Это невозможно, потому что это надо сейчас взять весь состав абсолютно ОМОНа, весь состав милиции, да, и стройными рядами посадить их в тюрягу. Есть такая прекрасная книжка, называется «Волна». Про то, как преподаватель в Штатах пришел к студентам, начал им рассказывать про фашизм, и студенты очень ужаснулись и сказали, да как же так, да как же вот эти немцы... Вообще купились на такое. Они же нормальные люди были. Ну, что, ну как они вообще могли? И это документальная история, и он им решил устроить, ну, такое приключение. Да? Он сказал, что хорошо, я вам попробую объяснить. В общем, с сегодняшнего дня у нас создается уникальная организация, в которую войдут только самые правильные, у нас будет свой жест, у нас будет своя форма. И вдруг эти студенты очень лихо объединились. Он прекратил эксперимент на седьмой день, когда они начали бить того, кто не согласился вступить в их партию, клуб. То есть, на самом деле, ведь вот этот процесс происходит очень быстро и может произойти в любом самом демократическом обществе, если затухает память о том, как это было. Поэтому нет гарантии о том, что диктатура больше никогда не вернется, но... наверное, пока мы живы, постараемся этого как-то избежать.
Так все ж таки, ваша национальная идея Беларусь для всех, вот, ти больше николи?
А объединить нельзя?
Больше николи Беларусь для всех как-то вот не вельми.
Нет, 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 я все-таки склоняюсь за Беларусь для всех, потому что, ну, я за позитив, за строить, а не рушить. То есть, потому что больше никогда...
А это... муры повинны рухнуть.
Безусловно.
Может, в скобочках? Беларусь для всех в скобочках? Никогда снова.
Больше никогда.
Ну что ж, в принципе, выдатная идея. С двух часток. И первая, и другая выдатная. Только не ставить протяжник помеж ими. Дякую велике на память про нашу размову от Крамы Сымбальбай, Еврорадо и программы Идея Икс. Такие вот кубочек. Евгения Пастернак, Максим Горунов, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея Икс на Еврорадо.